В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Выступление президента России с посланием обернулось сенсацией. Владимир Путин потребовал внесения поправок в Конституцию. Президент России предложил доверить Госдуме утверждение председателя правительства России, предложенных им вице-премьеров и федеральных министров. В Конституции будет закреплено существование Госсовета, уничтожится приоритет международного права над внутренним. Процедура принятия не ясна.
Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом. Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации.
Для чего Владимир Путин меняет Конституцию? Почему правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку? В студии экономист Евгений Гантмахер, политик Владимир Рыжков и на связи с нами профессор и юрист Елена Лукьянова. Ну вот, срочное изменение Конституции за полтора года до выборов в Государственную Думу. Это переворот в государстве или государственный переворот? Владимир.
Ну, это не переворот. Сегодня уже высказано общее мнение, что это начало подготовки к 2024 году заблаговременное. То есть, то ли к уходу Владимира Путина из власти, то ли к сохранению его власти в каком-то ином виде. Но это однозначно связано с будущей передачей власти или, скажем, с будущими изменениями во власти. Вот. Это не переворот, это изменения, которые не носят кардинального, фундаментального характера. Многие из которых, я бы, наверное, даже если бы был депутатом, я бы даже проголосовал за них. Например, я бы проголосовал...
По отдельности?
Ну, если бы мне дали россыпь, не пакетом, а дали бы меню, где можно ставить галочки, я бы поддержал часть из этих вещей. Например, правильно, чтобы Дума формировала правительство. Я всегда за это выступал еще в 90-е годы. Правильно усилить контрольные полномочия парламента. Правильно усилить Совет Федерации. Хорошее дело, чтобы Совет Федерации согласовывал, а там более мягкая фраза была, консультировал по силовым ведомствам. Вот. Из того, что принимать ни в коем случае нельзя...
А вот судей Совет Федерации там снимать...
Это ослабление судебной власти, против этого надо выступать и против этого надо голосовать, потому что у нас и так судебная власть раздавлена, а то, что сегодня предложил Путин, еще больше ее ослабляет. То есть фактически в произвольном порядке теперь можно будет любого судью Конституционного суда, Верховного суда снять с должности. Именно политическим решением. Это неприемлемо. Вот. А что, и еще что абсолютно неприемлемо, это то, что предложено отказаться от верховенства международного права. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Это идет речь о европейских конвенциях о правах и свободах, прежде всего. О европейских конвенциях о запрете пыток. О европейских конвенциях в части справедливости судебного разбирательства. То есть Россия хочет выскочить, ну, в лице своего политического руководства, хочет выскочить из-под обязательств, связанных с правами и свободами граждан. И здесь возникает юридическая тонкость. Елена Лукьянова нам, я думаю, сейчас объяснит.
Сейчас мы ее
подключим. Дело в том, что 15-я статья, где установлена приоритет международного права, это первая глава Конституции. И она не может быть видоизменена или отменена Федеральным собранием, Советом Федерации и регионами. И референдумом не может. Поэтому здесь есть неясность, в том числе и по процедуре, как Путин собирается это делать.
Хорошо. Евгений, что вы увидели как экономист вот в этой конституционной игре Владимира Путина? Ну вот что, зачем срочно понадобилось, на ваш взгляд, так передернуть, я бы сказал, перевернуть шахматную доску? Может быть, так плохи дела в экономике, что необходимо переключить, например, внимание с нее?
Ну, если не говорить вот об этой отставке правительства, допустим, остановиться на том месте, где он остановился, когда я читал свое послание, то у меня было такое ощущение, что он решил, ну, если говорить про наше общество, там, кстати, ничего не сказано. В послании было про гражданское общество и прочее. Более того, Володь, ты не сказал еще про одну поправку Конституции, которую он предлагал. предложил, фактически он предложил ликвидировать местное самоуправление.
Там такая мутная
формулировка.
Тем не менее. Я ее пару раз переслушал, там ни черта непонятно.
Нет, он предложил...
То ли строить вертикаль, строить. Ну, то вот ли нам, усилить.
Может быть, Лена Лукьянова это пояснит, но мне и многим коллегам, я обменивался, показалось, что он имеет в виду, что вертикаль власти должна идти от Москвы до самой последнего там деревни,
поселка. А права самоуправления должны быть расширены в следующей фразе сказано.
Там и такая мутная фраза, что из нее ничего понятно.
И с этой точки зрения, это знаете как, помните, детям мороженое, женщинам цветы, да? То есть населению вот эти вот дополнительные какие-то примочки. Кстати, я хочу сразу обратить внимание, что за последние там 5-6 лет, когда шло снижение реальных доходов и много чего, социалка недофинансировалась очень сильно, несмотря на, допустим, экономические вещи. Потому что, помните, профицит бюджета, цена отсечения нефти, фонд национального благосостояния пухнет
растет,
и так далее.
Растет, да.
Так вот, на этом правительству удалось сэкономить несколько триллионов рублей. И сейчас нам выдали социальный пакет на 500 000 000 рублей в год. То есть получается, что сначала начали населению, да, начали...
Подняли пенсионный возраст.
Да, подняли пенсионный возраст. А теперь вот ровно то, что накопили где-то в каких-то кубышках, ну, начали понемножечку, капелька за капелькой отдавать. А вот политическая элита эстеблишменту, которая уже сидит и шуршит там, а что будет в 2024 году, вот кидают вот эти все вещи. Например, про Госсовет. Все начинают говорить, вот может быть введение в Конституцию Госсовета, это означает, что Владимир Владимирович туда захочет пойти и так далее. Вот
а пусть... мы будем заседать с Владимиром Владимировичем.
Да, а вот пусть теперь вот эта политическая элита, пусть она между собой дискутирует, а я, имею в виду Владимир Владимирович, я буду сидеть и смотреть, наблюдать, как они там чего, исходя из этого выстраивать какие-то свои комментарии. Мне вот показалось после окончания послания вот так. Но как только после этого мы узнали про отставку правительства, ситуация, видимо, немножко сложнее, потому что, хотя в послании не было ничего сказано критического в адрес правительства, ничего не было сказано. Там,
скорее в адрес губернаторов.
Ну, губернаторов, как всегда, пнули.
Потому ясли что, плохо строят.
Да, да, но это сейчас такой тренд. Губернаторы, они во всем виноваты, их надо что-то запихать со всех сторон. Но я так понимаю, что вот эта отставка правительства, она все-таки связана с тем, что вот этот майский указ знаменитый 18-го года, где Путин поставил вот эти свои национальные цели, ну, в общем, сейчас под большой угрозой выполнения. Это давно известно. Мы видим, и Счетная палата об этом уже даже официальный орган говорит, и вообще многие эксперты, что этот майский указ, он, в общем, оказался пустым, ну, мертворожденным. И с этой точки зрения он, видимо, для Путина важен, потому что это ассоциируется с ним, с его достижениями, что он как бы хочет вот свой вот этот срок завершить вот на этой высокой ноте, а это правительство вот ничего не может ни экономику завести, ни бедность снизить в два раза, как там написано.
Пенсионная реформа.
Да, пенсионная реформа и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, это не случайно, что после этого послания общего успокаивающего, всем вот все раздали и прочее, он дополнительно вот вносит эту ноточку. Ребят, а теперь вот я меняю правительство, чтобы, так сказать, как-то второе дыхание придать тому, о чем он сказал.
Ну, мы еще про правительство поговорим. Я хочу подключить Елену Лукьянову к нашему разговору. Елена Анатольевна, добрый вечер. Но вы-то как все-таки считаете, как ученый-конституционалист? Это серьезно? Это действительно такой переворот? Да? Или это оформление того, что уже де-факто последние годы, в общем, произошло и с, так сказать, обязательствами России по выполнению всяких международных договоров и соглашений, и с местным самоуправлением, и все со всем остальным?
Здравствуйте, Миша, Володя, Женечка. Я не соглашусь. Я не соглашусь. Я считаю, что очень серьезный конституционный ход. Да, к этому шло. Я очень в этом направлении. Но, на мой взгляд, кардинальные вещи, которые были отражены в предложении по Конституции, вот те 17 минут, которые президент говорил о Конституции, в них 5 очень серьезных угроз основам конституционного строя России. Мы пока не понимаем, как это будет оформлено, мы пока не понимаем, как это будет приниматься. Мы не можем ответить на вопрос, как они поменяют статью 15.4, потому что она действительно в первой главе. Но я бы сказала так, что первое, что было предложение по созданию механизма невыполнения России своих международных обязательств. Второе, А фактически на нет сведем принцип федерализма, потому что распределенные полномочия, предлагается при распределении полномочий в пользу центра с ущемлением региональных представительных органов. А третье – это местное самоуправление, это один из важнейших демократических принципов, встраивание в его единую вертикаль восстановления фактически системы советов от Верховного до местных советов. А мы сейчас знаем, что у местных советов достаточно много полномочий, в том числе по нераспределенным землям. Они давились последние годы. Далее это независимость суда. Если судью можно убрать по утрате доверия, извините, пожалуйста, это не вяжется с основами конституционного строя. Это дискриминация граждан, поскольку граждане Российской Федерации, которых много проживает в других странах мира, они лишаются, дискриминируются по месту своего проживания, вопреки праву свободы передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, в ряде политических прав. Что я забыла? Парламентаризм. Я абсолютно согласна, что расширены полномочия парламента. Это все слова того, кто кого утверждает или назначает. Это слова абсолютно. Все вот так называемые консультации с Советом Федерации на фоне создания Госсовета, то есть органа управления межрегионального, они нейтрализуют фактически существование Совета Федерации, его значение, его полномочия. Поэтому я считаю, что по основным принципам конституционного строя предлагается нанести очень серьезный удар. Но другой вопрос, повторяю, что мы не знаем, в каком виде это будет сделано. И ни о каком референдуме там речь не шло. Шла речь о неком голосовании. Может быть, даже об электронном. И там могут быть совершенно другие правила. И при том парламенте, который мы сегодня имеем, все эти правила могут быть легитимизированы.
Я хотел вас спросить, вот как раз по этому пункту о международных обязательствах и приоритете международного права. Он же действительно находится в той части Конституции, которая должна быть изменена только через созыв Конституционного собрания. Значит, получается, что вынуждены будут проводить какую-то имитацию народного голосования. Рассказано, что это не референдум, а, как нам уже сообщает господин Песков, что-то такое по указу президента, а потом созывать еще и конституционное собрание, о котором нет закона. То есть придется принять закон о конституционном собрании, да, и вот созывать этот странный и совсем непонятный пока орган.
Мне, честно говоря, не кажется, что они будут трогать 15-4, вот при всем при том. А они поищут какие-то другие способы закрепить где-то что-то, что Конституция имеет приоритет. Как это будет сделано, мне пока непонятно. Но не будут они лезть в первую, вторую главу пока.
Понятно. Ну, в общем, что-то непонятно. То есть, в принципе, мастера юридического дела в России есть, и они могут что-то такое придумать.
Они могут сделать как? Они могут ввести в норму в другие главы Конституции соответствующие, она будет противоречить 15-4. Ну и делов-то.
То есть вот просто так?
Да,
вот
просто, тупо в Конституции будут две взаимоисключающие нормы.
Хорошо.
Да, я совершенно не удивлюсь, если они пойдут
как
таким путем.
Статью.
А суды будут применять не 15-4, новую норму.
А все-таки вы поняли, что происходит вот с этими двумя сроками президента? Там какая-то очень невнятная была фраза. Я, честно говоря, ее расшифровал как «казнить нельзя помиловать», то есть можно и убрать слово подряд, а можно и не убирать, можно убрать два срока. Как понимать Путина?
Я однозначно понял то, что сказал Путин. Слово «подряд» будет убрано. И останется четкая формулировка, что президент не может, что гражданин России не может занимать пост более двух сроков. Точка. Оговорка его была в чем? Что, я лично не считаю это таким важным. Ну, раз вот вы хотите и народ хочет, пусть будет максимум два срока. Это однозначно, здесь нет никаких двусмысленностей.
Так. Впечатление какое?
От чего?
А вот как раз по этому вопросу. Все-таки будут убирать эти два срока подряд?
Я думаю, что уберут. И, видимо, у Путина в голове есть какая-то схема, которую никто не знает, как перераспределить власть. ну, по казахской схеме там, или еще как-то так, чтобы уйти, но остаться.
И, а вот что такое госсовет?
Да.
Смотрите, я тут слышал фразу, что у Путина 40 вариантов транзита на столе. Я себе ни по вдоль, ни поперек не могу 40 вариантов представить. Но, видимо, значит, умники и умницы из администрации президента накидали. И многие из тех поправок, которые он сегодня внес, предложил, они представляют собой фактически эти варианты. Ну, например, то, что он сделал Медведева замом Совета Безопасности, подчеркнув при этом, а председатель этого Совета Безопасности – президент. То есть он сказал элите четко, что Медведев не чиновник Совета Безопасности, а мой заместитель. Имейте в виду.
Но он выше Патрушева.
Именно об этом и речь. Потому что выше Патрушева. Патрушев – это глава аппарата, да. А Медведев фактически заместитель президента. А других заместителей президента нет. И это совершенно
особое. Что, вице-президент получается?
Ну, я слышал уже такие версии.
Но без права наследования. Но, прямого,
когда Путин говорит... Премьера. И не забывайте, что он уже поработал президентом.
Пауза. А еще 8 лет премьером.
А еще 8 лет премьером. Пауза. А теперь он будет зам председателя Совета Безопасности. Пауза. А председатель там я. Это все символически, это очень важно. Каждая фраза имеет очень большое значение.
А вот давайте мы как раз включим. Включим?
Да, давайте, это важно.
Чуть-чуть.
Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.
Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе. Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем, я веду должность заместителя председателя Совета Безопасности. Председателем Совета Безопасности, как известно, является президент.
Ну вот, иллюстрация.
Я продолжу. Ну, смотрите, Медведев светится от радости.
Светится?
Вот. Светится. Ну, посмотрите, это же язык тела, язык глаз. Он не производит впечатления сокрушенного, потерпевшего поражение человека. Вот. Это один из вариантов дальнейшего развития событий. Совет Безопасности, и у него контроль над силовиками, и Путин переходит туда, как Назарбаев, и продолжает де-факто управлять страной, а Медведев становится его преемником. Это один из самых вероятных вариантов. Второй вариант, который тоже сегодня прозвучал. Совет Федерации теперь будет согласовывать силовиков, ну, в такой очень мягкой форме консультации, но по ходу доработки документов могут усилить. А что значит Совет Федерации согласовывать силовиков?
Это
означает, что без Сената, без главы Сената, без спикера Сената, ни министр обороны, ни директор ФСБ, ни генеральный прокурор, ни министр внутренних дел назначить быть не может. Представляем себе Владимира Владимировича, спикер Сената, который держит руку на горле всех силовиков.
И председатель Госсовета, например.
Третий вариант.
Или Дмитрий Анатольевич, председатель.
Или так. Третий вариант. Госдума будет теперь утверждать премьера, а премьер будет вносить всех министров, и Дума всех министров тоже будет утверждать. Представим себе, что Владимир Владимирович становится лидером партии «Единая Россия», у которой конституционное большинство в Государственной Думе. Комар мимо не пролетит. Лидер партии, спикер Госдумы, который контролирует состав правительства, и, как он сегодня подчеркнул, президент не вправе отклонить ни одну кандидатуру.
Но президент вправе снять.
Вправе снять, но если это хороший, президент.
Ну, коллеги,
а был у нас один президент, который никого не снимал.
И, наконец, ваш вопрос о Госсовете. То же самое. Внесено предложение записать Госсовет в Конституцию. Второе, что мы знаем об этом, что там будут губернаторы. Больше мы про это предложение не знаем ничего. Об этом Лена Лукьянова сказала. Вы мне текст, когда покажете, я вам скажу, что это такое будет. А кто сегодня исключит, что в этом Госсовете не будет чего-нибудь такое понаписано в его полномочиях? Что мы...
Ну, и в составе.
И в составе.
Ну, понимаете? Например, соединить Госсовет с Советом Безопасности.
Например, да. И тогда глава Госсовета... Это все будет зависеть от формулировок. Мы сейчас гадаем на кофейной гуще. Это ключевая...
Нет, мы на речи президента гадаем.
Да, ключевая фигура. Поэтому сегодня эти поправки, они нам, на мой взгляд, прояснили только один вопрос. Владимир Путин не пойдет по пути Лукашенко, не будет менять Конституцию, чтобы снять ограничения на бесконечное пребывание у власти, и он в 24-м году из кабинета в Кремле съедет. Вот это, я считаю, вопрос решенный.
Не отпускаю вот.
Вот, но из Белоруссии объединения не будет. Но в какой кабинет съедет? В каком статусе съедет? Надолго ли съедет? Вопрос остается открытый. Мы сегодня 4-5 вариантов услышали в его речи. И они все открыты. И очевидно для меня, особенно после той новости, которую Михаил сейчас объявит, очевидно для меня, что новый премьер-министр, который уже предложен, это не кандидат в преемники.
Да, меня Володя просто тянет за язык.
И Дмитрий Медведев остается...
Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера Российской Федерации. Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы.
Он ФСБшник, он служака. Вообще премьер-министр бывает двух типов. Значит, тип технократа, это Фродков, Зубков с маленькой буквы и далее по списку. И тип политика тяжеловеса. Это Черномырдин, это сам Путин, когда он был премьер-министром. Медведев. Это Медведев, который за 8 лет.
Касьянов.
Касьянов, да. Вот. А Мишустин это означает, что...
Зубков-Фродков.
Зубков-Фродков, да. Это Зубков-Фродков, это технократ, это не политическая фигура, чисто техническая, который не будет играть в розыгрыше власти в 24-м году.
В отличие от Зубков-Фродкова, у Мишустина есть одна любопытная
черта. Сейчас я просто договорю про простую мысль, что это не политическая фигура. И это только подтверждает то, о чем я говорил чуть раньше, что Медведева рано списывать. На мой взгляд, он остается в самой узкой из 2-3 человек обоими вероятных преемников. Сейчас ему Владимир Путин поручит какую-нибудь Ливию, там мир установить.
Ой, там не удастся.
Или Сирию, какой-нибудь храм восстановить наряду с миром. Или чего-нибудь реформировать. Или поручит ему комиссию по оборонному заказу. И он будет говорить, что вот теперь кинжалами и ясенями я руковожу. И
переоденется в форму.
Переоденется в форму, будет ездить на запуски баллистических ракет из подводного состояния. И это совершенно выигрышная пиаровская политическая позиция.
Вопрос о Мишустине. Надо сказать, что Федеральная налоговая служба, в общем, это технический орган. Понятно, что никакую политику они не проводят. Но считается, и даже считается в мире, что наша Федеральная налоговая служба очень эффективна.
То есть мы его и выбрали.
Да, то есть с точки зрения организации работы, там, сбора данных, мы сами видим, как выжимаются налоги.
Повышаются налоги.
Не-не, повышение налогов идет не от Мишустина, а идет скорее от Силуанова и правительства. Тут надо это понимать. Поэтому он действительно технократ, но технократ новой волны, потому что в отличие от Фродкова-Зубкова, которые никогда не довели вот до свои какие-то небольшие структуры до какого-то вида современного. А тут в представлении Путина Мишустин сделал образцово-показательную маленькую структуру.
Технологичный, с планшетом.
Второе. Реформ не будет. Потому что Мишустин, я думаю, мандата на реформы никакие. Если бы, условно говоря, у меня мелькнула мысль, когда вот я узнал про Медведева, но еще до Мишустина, я думал, а вдруг Кудрин станет премьером. Это было бы понятно, что есть...
Реформ.
Да, что это мандат на реформы. Но Мишустин, конечно, я с Володей согласен, это человек, который будет держать это место до какого-то очередного разворота
пока
событий.
Пока не поступит новый приказ.
Да.
Давайте мы Елену Анатольевну тоже услышим. Мы ее, наверное, порадовали этой новостью о всяких назначениях. Вот хорошо бы ваш взгляд человека, который и в политике разбирается. Как вы это оценили?
Я тоже считаю, что это будет технический премьер. Будет он до выборов нового парламента. И сейчас все усилия будут сосредоточены на том, чтобы либо успеть через этот парламент провести все конституционные изменения, поскольку он абсолютно послушен, а выборы не сулят абсолютного результата. В общем-то, все это подготовка сейчас пока еще не к 2024-2021 году. Да, это начало транзита. Это технический премьер, чтобы дальше будем смотреть. Я думаю, что вариант с преемником будет выделяться после формирования нового состава.
Да.
Смотри, теперь у нас состав правительства. Там все-таки возможны варианты, кто будет первый вице-премьер. Например, может быть ситуация, что же Кудрин станет, например, первым вице-премьером.
Вы надеетесь?
Нет, я ни на что не надеюсь.
Потому что экономический застой полный.
Да, я просто хочу сказать, что опция мандата на реформы, она практически закрыта, конечно, Мишустиным. Но небольшой какой-то зазорчик еще остался. Но, конечно, быть первым вице-премьером – это не быть премьером. Это совершенно другой, намного более низкий круг полномочий и возможности что-то делать. Поэтому это маловероятно. Но, тем не менее, давайте еще посмотрим, кто будет в правительстве вот на как бы ближайших подступах к новому премьеру.
То есть это все-таки такая, ну, действительно ситуация, когда премьер-министр будет по инерции вот вести эту линию, ну, как
он
до думских выборов.
Порядок. Он будет наводить порядок.
Вот а что, это... что значит наводить
вот
порядок
в экономике? Вот как он это сделал? Цифровизация. Ну, вот, например, мы видим, что господин Акимов, да, вице-премьер, он по всем параметрам не справляется. Но это уже все пишут публично. Ну, не смог. А у господина Мишустина есть большой опыт, как делать налоговую службу действительно такой вот современной структурой, большие базы данных, технологичен. Почему бы ему не сделать это из, допустим, с теми же национальными проектами, которые у нас топорятся, не перевести это на какую-то современную технологическую базу? Ведь Владимир Владимирович, как известно, заболел цифровизацией. Помните, был там то ли Греф, то ли кто об этом помнит, говорил, что у нас президент заболел цифровизацией.
Его познакомили с компьютером,
да, наконец. И вот господин Мишустин, он, значит, сделает так, что у нас будет правительство современное, с точки зрения безбумажного документа оборота, там ликвидируется какая-то бюрократия, там все будет переведено вот в эти вот какие-то алгоритмы и так далее. Видимо, ну, какая-то такая мысль, именно потому что Мишустина, видимо, такая мысль есть. И этого будет достаточно, чтобы у нас все, по крайней мере, в ближайшие годы было хорошо. Вот, мне кажется, такая задумка.
Ну, а вот заявленная социальная эта политика, она будет именно такой вот, раздача немножко денег из накопленных фондов без принципиальных изменений? Как ощущение?
Я думаю, что социальная политика никак меняться не будет в ближайшие годы по очень простой причине. Я уже сказал, да, что деньги накопленные, они, что это дорогое яичко Христову дню. Вот сейчас начинается политический этап, да, 21-й год, там, 24-й год, или, может быть, там раньше будут какие-то события. Вот есть деньги, которые могут, вот такие какие-то дыры, как с точки зрения Кремля. Mm-hmm. Я бы, например, те же самые деньги немножко по-другому бы перераспределил, немножко в другие проблемы, но неважно. Вот они их будут распихивать. Тем более, смотрите, в прошлом году, в 19-м, были проведены социологические исследования самых разных агентств, или ВАДы, и ВЦИОМа, и так далее. Какая проблема, люди говорили, проблема года, вот какое главное событие года 19-го? Пенсионная реформа. Хотя она прошла в 18-м году. То есть этот шрам социального так называемого реформирования, осадок, он очень мощный.
Но люди запомнили.
Конечно.
Да?
И с этой точки зрения, а ну-ка давайте мы сейчас в социалке что-нибудь еще сделаем, это заведомо провальная ситуация. Почему? Потому что не умеют делать социальные реформы. Это же реформы не просто так, финансовую политику, когда там Набиуллина ставку рефинансирования там регулирует и прочее. Это же требуется, между прочим, действительно при участии общества, гражданского общества. Это требуется глубокие консультации, там, исследования и так далее. К этому правительство не готово абсолютно. И кто бы там ни был сейчас вице-премьером по социалке, я не знаю, останется Голикова, не останется Голикова, трудно сказать. Но поэтому на социальные реформы, которые политически рискованы, мне кажется, Путин не пойдет, по крайней мере, в ближайшие годы. Для этого и создан вот этот запас, который будет смягчать все вот эти вещи.
Владимир, а какова ситуация в регионах? Вы за этим все-таки тоже следите. Вот что, то, что говорилось в послании, там, что надо людей слушать там, снизу, они должны что-то делать. Тут что-то может измениться? Или наоборот, действительно, вот это все будет как обычно сверху, и вы крутитесь как хотите? Там?
ОНФ будет контролировать.
Три вещи, на которые я обратил внимание. Первое. Путин очень чуток к социологии.
Да.
Необычайно. Я бы сказал, что он просто как вот...
Стал чуток.
Как всегда был, но в этом году это нечто особенное, потому что он как резонатор у акустической гитары.
Помнишь, в конце прошлого года он два раза два раза ссылался на опросы ФСО.
Я когда первую
это
фразу сегодняшнего
послания... Которых не существует.
Да, я когда первую фразу считается. Сегодняшнего послания услышал, у меня челюсть, простите, отвисла, что в обществе назрел запрос на радикальные перемены. Замечу, это первая фраза...
Радикальные
перемены. Да, перемены. В его устах любые перемены, это уже что-то радикальное. Вот. И как писал тот же Андрей Колесников с Денисом Волковым в прошлом году в своих докладах, мы это обсуждали, что главный запрос на социалку. Он прям вот как гигантский. И смотрите, первые 40 минут, вот вам горячее питание, вот вам мат-капитал, вот вам пособие и так далее.
Будем заниматься медициной и образованием.
Первая часть послания – это четко по соцопросам. Значит, политическая реформа – это... Помимо решения задач транзита, это тоже реакция на соцопросы, потому что в обществе есть определенный запрос и на политические изменения. И расширение роли парламента поддерживается по опросам.
Да.
И наведение порядка между уровнями власти поддерживается обществом. То есть это послание было абсолютно адекватно соцопросам. Что касается регионов, вот такая вот интересная вещь. Возьму свой родной Алтай. Вот сейчас 460 тысяч материнский капитал. Будет теперь 616 617 рублей. Он сегодня раз пять повторил. Значит, мне очень цифра нравится.
617
рублей. Да. Но с таким удовольствием это повторял, что даже я запомнил, гуманитарий. Знаете, что означает даже нынешние 466 тысяч, например, для Республики Алтай? Это новый большой дом с иголочки. Это мне рассказывали жители, например, села Джазатр, Кушагачского района Республики Алтай. То есть, когда москвич или житель Екатеринбурга слышит цифру 466, это большие деньги, но это не квартира, это не дача.
Полмашины.
Это полмашины. Но когда мы говорим о глубокой глубинке, когда мы говорим о бедной и даже нищей провинции, это гигантские деньги. И вот мне говорили...
И что, начнут рожать прямо сразу?
Уже начали. Вот эта программа материнского капитала очень сильно стимулировала, особенно в бедных, отдаленных, депрессивных сельских регионах. Это уже очень сильно стимулирует рождаемость. И мне просто показывали дома. Вот, говорит, получил материнский капитал. А что такое в Республике Алтай материнский капитал? Ты покупаешь несколько машин строевого леса, ты покупаешь стройматериалы, ты нанимаешь бригаду, ты покупаешь металлочерепицу, ты покупаешь стеклопакеты, ты покупаешь провода, проводку, и у тебя с иголочки огромный дом бесплатно. То есть здесь, вот я бы что сказал, нельзя недооценивать эти программы с точки зрения, как они работают в разных средах, в разных социальных контекстах и так далее. В мегаполисах мало что дают.
Ну,
в бедных, отсталых, депрессивных регионах это гигантская социальная поддержка, которая действительно кардинально меняет там уровень жизни, настроение и так далее. Вот так это в регионах. Что касается участия граждан, да, конечно, ничего не поменяется. Вертикаль, она есть вертикаль, технократия, она есть технократия. Как все было, так все и будет.
Павел, ну, по материнскому капиталу это, конечно, не все так даже для провинции Радужного. Я по простой причине, конечно. То, что повысили размер, это действительно большая сумма. Но что он должен был бы сделать? Он должен был бы разрешить этот капитал использовать практически сразу после рождения ребенка. Остается норма, если ребенку 3 года исполнилось. То есть это...
Тут, тем не менее, люди как-то научились его капитализировать
там
в дома,
часть
в
очень,
дома, участки.
Очень небольшую часть можно взять раньше. Там можно потратить небольшую часть на покрытие ипотеки и прочее. Но в целом это такая вот вещь, как бы вещь в себе. Хотя это неплохая идея. Плюс там вот жилье, да, там вот обучение детей, да, и накопительная пенсия, да, для матери. Все, там ни на что другое, потому что многие семьи говорят, почему нам нельзя на это, допустим, лечить ребенка. Или там, я не знаю, купить тот же автомобиль, который уже давно не является средством роскоши, а это может быть необходимо. Поэтому, мне кажется, он должен был, если вот эту ситуацию дожать, вот таким образом. Второе. Ну, есть исследования, которые проводились уже неоднократно, влияние материнского капитала на рождаемость. оно, в общем, довольно слабое. Вот давай скажем так.
Я думаю, что это общая картина по стране, а в разрезе регионов разная ситуация.
Нет, я бы сказал так. Кое-где, может быть, вот в этих глубинных регионах, это имеет значение для семей, которые же имеют детей. Вот надо давай отличать. Стимул родить ребенка и если у тебя он есть...
За первого ребенка пообещал.
Да. Но это старая, так сказать, идея о том, что детей можно купить. У нас все-таки эта идея, ну, я не знаю, может быть, в каких-то глухих совсем регионах России она все-таки работает, что тебе сказали, вот полмиллиона рублей, и ты давай в обмен ради ребенка. Но это все-таки крайне редко уже. Такое у нас...
Но есть архаичные регионы.
Нет, но мы же прекрасно понимаем, я не знаю, там насчет Республики Алтай, это все-таки национальная республика, но вот здесь в России, да, где русское население, в деревнях, к сожалению, это не привело, потому что те оставшиеся молодые и способные рожать люди как-то увеличили рождаемость. Он же как раз поэтому, кстати, Путин выразил, в общем, определенную тревогу с демографической ситуацией.
Потому что она уже ухудшается.
Да, да. Поэтому...
С медициной-то не могут.
Поэтому я бы сказал так, что с мат-капиталом, вот ты начал программу, если ты хочешь ее, действительно, чтобы она эффективно работала, надо ее доводить до конца, а не бросать на половине пути. Хотя введение мат-капитала для первого ребенка – это неплохо. Но ты сделай, вот убери вот эти вот ограничения. Поэтому здесь вот эти все социальные инновации, их надо, конечно, обсуждать. Потому что, с одной стороны, это неплохо. Вот то же самое горячее питание, горячие завтраки, да?
Для всех.
Для всех. Потому что кое-где, например, в Москве, они оплачиваются московским правительством для начала. Классу. Но ты сказал про горячие завтраки, ты скажи про горячие обеды. Если уж на то пошло. Потому что состояние здоровья детей, школьников, очень нехорошее.
Ну ничего, подарок Пригожину тоже вот...
Нет, ну Пригожин вот, уже просто... заявил, между прочим, что он участвовать не будет в этих тендерах.
Ну, мы, конечно, он воюет
с Сирией или... Нет, я к вопросу, что, Миша, целеполагание. Ты ставишь целью повысить качество жизни школьников.
Ну, вообще
поэтому
все.
Посмотри со всех сторон. Это не такие большие деньги. Правильно? Тем более вот эта кубышка есть. Сделай завтраки, сделай обеды. Действительно, помоги семьям собирать детей в школу. У нас 60% по опросам.
Он сегодня говорил об этом.
Да, но вот это все должно быть сведено в единую систему. А вот я решаю проблему, хотя бы вот эту. Поэтому здесь вот как бы некая недоделанность всего этого я лично в социалке увидел.
Популизм есть популизм. Давайте мы Елене Анатольевне еще дадим слово. Я все-таки хочу вернуться к проблеме суда, потому что нормальное общество и нормальная страна не может быть без независимого суда. Как судит российский суд, мы знаем, и люди обращаются в тот же Европейский суд, в конце концов, за правдой, да, годами ее добиваются. А что будет, если все-таки вот случится вот это самое решение, ну, окончательно Россия не будет выполнять разные решения международных организаций, договоры и так далее, или будет выполнять, так сказать, как Бог на душу положит. Елена Анатольевна, какова будет ситуация?
Ну, я так не думаю, пока Россия все-таки выполняет около 80% решений ЕСПЧ, и пока речь этом не идет. Для того, чтобы не исполнять, надо выйти из Совета Европы. И, не думаю, что идет об этом речь. Другой вопрос, что в отдельных случаях, чтобы не было вот такого запроса Минюста, как это было с делом ЮКОСа, вот тут в удобных для России, в нужных для России случаях она может не исполнять. Но в целом ведь речь идет не только о решениях международных судов, а о механизме неисполнения международных договоров в целом, не только конвенции европейской. Без нормальной судебной системы жить нельзя. Систему надо менять. Эта система дошла до такого состояния, что прическа, которая исправляется только путем отрезания головы, тут никак ничего не поделаешь. Менять надо не только судебную систему, но и в целом проводить очень серьезную реформу всей правоохранительной. То, что здесь в сегодняшнем послании было, оно усугубляет систему с правосудием и с независимостью судей, они подпадают под более жесткое регулирование, и это не есть реформа системы судебной. А без справедливого суда, ну, чушь, банальные вещи, жить нельзя, нормальное государство не может жить, и претензии у населения к судебной правоохранительной системе сегодня ну, огромное количество. Я думаю, что половина из всех претензий именно там лежит. Ответов на это мы в сегодняшнем послании не услышали, кроме ухудшения ситуации.
А на ваш взгляд, все-таки, за что такое недоверие к высшим судам, конституционному и верховному? Они же абсолютно послушны Кремлю, не отклонялись от генеральной линии. Даже председатель конституционного суда там крепостное право похваливает. И за что вдруг их, так сказать, поражать в правах-то?
Ну, тем не менее, есть судьи, которые могут взять и вынести особое мнение, и выступить. И, в общем, когда нет политической воли государства, особые суды начинают принимать хорошие решения. И за судами сейчас налажен фактически гражданский контроль. То есть управляемость судов находится под угрозой. И их надо сделать более эту судебную систему управляемой с точки зрения государства. Это вот речь идет о единой вертикали. Туда же местное самоуправление, туда же парламент, туда же все остальное. Вот и все.
Ну и еще один вопрос. Если это вот не классический референдум, как это по закону должно быть, с формулированием вопросов по каждому пункту Конституции, а все вот свалят в один пакет, по всей видимости, какой-то будет указ, имитация фактически референдума. На ваш взгляд, ну вот у вас личное мнение, наверное, есть. Как бы вы голосовали по этой упаковке?
Ну, подождите, у нас референдум, когда принималась Конституция в 93-м году, не был по каждому пункту, а был свален единый пакет в единый мешок, да, и вопрос был один «да», «нет», поэтому сформулировать таким образом референдум вполне, вопрос референдума вполне можно, хотя это абсолютно неэффективно и недостоверно по результату. А вот вопрос, как они его назначат, при том, что полномочия инициировать самостоятельный референдум. Ну, в общем, наверное, синициирует. Инициативная группа ЦИК быстро затвердит какую-то. Но там не было слова «референдум». Что это будет за голосование, нам совершенно непонятно, как и очень многое из того, о чем сегодня сказал президент, в том числе и по пенсиям, и по пособиям, и по Госсовету. Это остались совершенно пустые лакуны. Непонятно, что будет. Как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, будем посмотреть, наблюдать.
Ну, наблюдать-то наблюдать, конечно, а все-таки людям, которые находятся, так сказать, на критической позиции по отношению к власти, наверное, нужно как-то формулировать свою линию. Вот я к Владимиру Рыжкову обращусь, как к оппозиционному политику, вы, кажется, даже и в Думу собираетесь баллотироваться. Действительно, вот как быть с этим референдумом? Я просто... Давайте назовем для простоты, хорошо, плебисцит. Не референдум, плебисцит, да, который будет назначен указом президента, и вот это вот голосование, так сказать, будет предложено. Да? Как быть политикам, которые находятся в оппозиции? С одной стороны, в этом пакете будет, там, не знаю, индексация пенсий и что там еще такое? А, насчет зарплат, да, что, так сказать, минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного уровня, такой хороший популистский ход, да. А с другой стороны, вот разнообразные странности, значит, включая, возможно, вот как что-то такое про покушение на, значит, приоритет международного права. Ну что, и как вот обозначить позицию политикам?
Ну, это зависит от того, что для человека является более важным. Является ли для человека более важным защита прав и свобод граждан, скажем, или является более важной ценностью социальные гарантии. Лично для меня более важной ценностью являются права и свободы граждан. Потому что попрание прав и свобод граждан в конечном итоге, как мы знаем из истории, ведет и к нищете, ведет и к прозябанию. Поэтому если нам вывалят пакет как борщ, где есть и вкусное мясо, и свежая капуста, и плавают 4 грязных плевка чьих-то, вот, то, ну, такое, скорее всего, и будет. Вот такая кастрюля, где будет плавать все. Вот, то я буду призывать голосовать против, потому что и ослабление дальнейшей судебной системы, и выход из-под действия международного права в области прав и свобод для меня абсолютно неприемлемо.
А вам скажут, вы против, так сказать, распределения власти, против почти России, можно сказать, парламентской республики, которая может возникнуть?
Я скажу на это, что я полностью поддерживаю перераспределение власти и парламентскую республику. Ну, тогда уберите вот эту гадость и дружно проголосуем за те разумные вещи, которые там есть. Но если вы увязываете гадость с разумными вещами, а эта гадость, с моей точки зрения, более вредоносная, чем все остальное, то я вынужден. Вы меня, это не мой выбор, это вы меня ставите в такое положение. Что касается социальных гарантий, их можно решить и без Конституции.
То есть не обязательно это записывать в Конституцию?
Да, это можно решить в ежегодном бюджете.
Ну да, я согласен. Легко. Потому что, например, норма, что...
Текущие вопросы.
А вот что это может дать, вот эти две такие поправки социального плана в Конституции?
Да ничего, потому что дело в том, что то, что минимальная зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума, записано в Трудовом кодексе. Эта норма была принята в 2000 или 2001 году еще.
А это выполняется вообще?
Ну, там было написано, что это регулируется отдельным законом. Нет, формально да. У нас уже пару лет минимальная зарплата соответствует тому прожиточному минимуму, который устанавливает правительство, единая федеральная минимальная оплата труда. И она, более того, пересматривается. Вот сейчас с 1 января 2020 года она снова увеличилась в соответствии с прожиточным минимумом. Поэтому вводить это дело в Конституцию, я считаю, это просто абсолютно излишне. Или там есть вот такая норма, как запретить госслужащим иметь второе гражданство или там вид на жительство. Но, друзья, есть закон о государственной службе. И там, в принципе, все необходимые нормы есть.
Уже лет 10, по-моему, это есть.
Конечно. Там ограничения еще существуют.
А там вид на жительство еще, да, как-то так это расширяется.
Ну, хорошо, но прими...
А вот пожил за границей и не можешь претендовать на пост президента. Ты тайный иностранный агент.
Это очень странное для Конституции. Не знаю, вот Елена Анатольевна там скажет, она лучше знает. Но мне кажется, для Конституции это чрезмерно. Это принимается хорошо, прими закон, в котором ты пропишешь, что если ты жил за границей там 5 лет, или там еще чего-то, или у тебя родственники где-то находятся, это, конечно, дремучий
случай. Дискриминация.
Я понимаю. Но Конституция для этого абсолютно не нужна. Поэтому почему это было предложено? Вообще у меня впечатление, что это недоговоренность, о чем вот и Володя говорит, и вот Лена говорят, в таких юридически очень важных моментах. Да. Это одно дело там пособие какое-то новое ввести. Это понятно, более-менее. А тут это же изменение в Конституцию, которое может трактовать вот то, что мы услышали. Я вот вижу людей, которые лучше меня в этом понимают, которые могут трактовать и так, и этак. Это вообще странно. Президент в своем послании, видимо, должен был четко, ясно, тем более он сам юрист, у него там огромный юридический аппарат, он должен был четкие формулировки предложить.
Я думаю, что у Брычева, ее сегодня показывали несколько раз, Лариса Брычева, главного управления администрации президента, я думаю, что у нее уже папочки лежат.
Нет, но она квалифицированный человек, вот. Да.
И так как Путин сегодня сказал, что надо это все принимать как можно быстрее, тем более, что некоторые пособия должны выплачиваться уже с 1 января, то есть 2 недели назад.
И это вопрос к силуанам, к правительству.
Я думаю, что мы скоро увидим уже эти хотя бы проекты. И пояснительные записки уже готовы в черне, я думаю.
Но вот по Конституции, конституционным некоторым вещам абсолютно как-то непонятно. И, Владимир, я бы, знаете, на что обратил внимание?
Пока мы не увидим текст, мы и не поймем.
Я бы обратил внимание, что в последнее время просто принимается довольно много законов весьма низкого юридического качества. Вот последнее, например, об иностранных агентах, там, физлицах и так далее. То есть для избирательного правоприменения. Я не знаю, вот может Елена Анатольевна что-то по этому поводу еще нам реплику какую-то скажет.
Ну, насчет последнего времени я не соглашусь. У нас законы очень низкого качества принимаются, ну, уже как минимум 3 созывами Государственной Думы, потому что там нарушены процедуры нормальные, парламентские. Очень много законов принимается так называемый ад-хок, то есть по случаю таких законов вообще быть не должно. И огромное количество законов, так называемых резиновых, это по-русски, а с точки зрения того же Европейского суда и принципов правового государства, законы эти должны называться неправовыми. А, собственно говоря, это те законы, где их будущий субъект этого правового регулирования не может для себя четко очертить границы правомерного действия. Да? Резиновые законы, которые трактуются правоохранительной системой и судами абсолютно произвольно, так как им удобно в данный момент. Это не обязательно высшее политическое руководство, это может быть... там прокурор, это может быть сотрудник ФСБ, если в его ведении там то или иное дело, это может быть полицейский. Такие законы, в принципе, не должны быть, и у нас в законодательстве накопилось их огромное количество, их надо исправлять как минимум. И, в принципе, послание президента в этом плане грешит той же самой правовой неопределенностью, которая, ну, абсолютно противоречит принципу правового государства. Мы думаем на этот счет давно, юридическое сообщество, что с этим делать. Ну, слава богу, сейчас хотя бы начали отменять, и первые шаги в этом сделаны, декреты советской власти, которые там до сих пор действовали в нашем законодательстве, а то и такой у нас еще есть ответственность за снесениями живых столбов, там угон верблюда и так далее, все это действует и не отменено. Ну и усиленно усугублено вот этим новым законодательством, которое страдает очень большой правовой неопределенностью и в нормальном государстве существовать, по идее, не может.
Да, ну что ж, давайте тогда дадим слово немножко народу. Собственно, а хочет ли он-то менять Конституцию, а потом еще успеем обменяться мнениями?
Вы за изменение Конституции? Если привести в соответствие главный закон страны, в соответствие с нашей реальностью, конечно, да.
Насколько я знаю, хотят изменить всего два срока. Я за это, чтобы больше какой бы ни был хороший человек.
Если это идет от Путина, значит, это идет то, что надо.
Если это пойдет на пользу народу, большинству россиян, конечно, надо вносить изменения, если идет.
Конституция должна меняться. Это нормально. Меняются времена, меняются люди, меняются... Даже меняются ценности какие-то, поэтому все должно быть разумно.
Да, я бы поддержал эти изменения, потому что наша Конституция достаточно лояльно относится к поправкам, так как уже были поправки до этого, в 2013 году, поэтому я не вижу в этом ничего плохого.
Я думаю, что это достаточно стандартная процедура трансфера власти в президентских республиках. Когда президент, который много лет правит, вынужден уйти в парламент, соответственно, часть власти обычно туда передается.
Безусловно, одобрил бы, потому что во всех социальных трансформациях, известных науке, одинаковый маятник. Революция, анархия, контрреволюция. Президент как бы реагирует на эту ситуацию и соответствующие шаги предлагает на уровне конституционных законов.
Ну вот на улице одна картина, а у нас в Твиттере другая. Вот, скажем, 57% против изменений Конституции. Это потому, что это путь в изоляцию. Еще 18% тоже против. Значит, у нас уже 75% против, да, значит, диктатура Госсовета. А вот 25% за, и 20% из них, то есть не из них, а 20%, считают, что Путин должен править вечно. Может быть, они как шутку это воспринимают. Ну вот есть такое расхождение, как всегда, между интернет-аудиторией и реальной аудиторией. А я вот, Владимира, хочу спросить. Я вот помню, из исторической, так сказать, памяти возникла пиночетовский референдум, когда фактически был поставлен вопрос о доверии власти, и власть в Чили проиграла, и начались демократические преобразования. А вот можно превратить путинское голосование, плебисцит или референдум в нечто подобное, так сказать, в попытку поставить вопрос о доверии нынешней власти, которая себя дискредитировала.
Который заслуженно имеет репутацию человека, знающего инсайт. Он в каком-то горячем комментарии, только-только вот кончилось послание, уже даже дату референдума назвал. 13 сентября. Он говорит, вот сейчас будем готовить референдум 13 сентября. И что такое 13 сентября? Перед 13 сентября благодатное лето.
Низкая явка будет.
Помидорочки, огурчики, грядочки. Плюс эти сейчас 400-500 миллиардов вывалят народу в виде пособий, доплат и так далее. Плюс президент сегодня сказал, что сейчас с иголочки все ФАПы перестроим, реконструируем.
Не успеют.
Начнут завозить. И самое главное, что по региональному телевидению покажут большие сюжеты.
Пенсионный возраст не забудут.
Я думаю, все-таки пенсионный возраст, острота уже ушла. Последние опросы и Левады, и ВЦИОМа показывают, что социальное самочувствие вышло на прежнее плато, значит, более-менее нормальное. То есть число тех, кто, в принципе, доволен, опять превысило число тех, кто, в принципе, недоволен жизнью. Поэтому я не вижу для Путина рисков провала референдума. Я думаю, что как бы он ни был организован, он получит то, что он хочет.
Да, но 16 числа будет заседание Госдумы, и Мишустина рассмотрит на пост премьера. Да. Ну что, все проголосуют «за» или куда? Коммунисты воздержатся?
А куда они денутся? Ну, я думаю, что, может быть, оппозиция по договоренности с начальством воздержится или даже частично проголосует против. Но не исключаю, что единогласно в силу поставленных исторических задач и необходимости сплотиться вокруг флага.
Ну, то есть все будет хорошо.
Ну, Мишустин, он никак не окрашен с точки зрения какой-то его ориентации политической.
Крепкий менеджер.
Я думаю, да, завтра он там, у него будет некая программная речь у Мишустина. Я думаю, она будет такая чисто технологическая, да, спокойная.
Да. И все, я он думаю, скажет одно, мы все реализуем, что сказал президент.
Ну, проблем не будет.
Ну что ж, спасибо, Евгений Гантмахер, Владимир Рыжков, Елена Лукьянова были у нас в эфире, вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.